Программы на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Стас Крючков. А наш гость сегодня правозащитник Лев Пономарев, исполнительный директор общероссийского общественного движения «За права человека», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации в качестве иностранного агента. Лев Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Что ж такое ужасное совершило старейшее в России Всероссийское правозащитное движение, если Минюст требует и так настоятельно требует его ликвидации?
Ну, она не старейшая, надо все-таки признать. Одна из старейших.
Да. Ну, более 20 лет.
Более 20 лет существующая. Но я думаю, что просто мы лоб в лоб столкнулись с самой влиятельной политической силой в России, которая называется на три буквы ФСБ. Вот так получилось, что в 2018 году дела, которые вот я стал заниматься, движение «За права» стало заниматься, оказались связаны с этой организацией, тоже старейшей, между прочим.
Разные названия.
Старейшей в России, она недавно отметила, в этом году будет отмечать нам 102 года к существованию в этом году. У нее были разные названия, но суть ее осталась. ФСБ, конечно, продолжает дело, значит, и КГБ, и НКВД, и всего остального. Об этом они публично заявляли неоднократно, и, к сожалению, вот в своей деятельности они это демонстрируют. И вот мы в прошлом году стали заниматься делом сначала сети, где так называемые террористические группы сеть, где быстро выяснилось, что ребят пытали электрическим током, заставили их оговорить, это была абсолютно скандальная история. Более-менее привычно, что у нас пытают, мы знаем, что пытают. Одного пытают в одном месте, другого в другом, третьего в третьем, и как-то это проходит, уже народ привык, кстати. А вот когда в одном деле, да еще политическом, сразу пытает 5 человек, я должен сказать, что я решил, что это пропускать нельзя, что надо бороться, что нельзя допустить, что ребят сажали до 10 лет, а может быть больше 10 лет организаторов террористической группы. И я часто не только я этим занимался, но так получилось, что движение «За права человека» занимается, оно массовое, и у нее много как бы таких волонтеров. И вот это благодаря тому, что у меня много волонтеров, мы занимаемся общественными кампаниями. И вот началась общественная кампания в защиту сети.
А массовое это насколько? Сколько у вас региональных отделений?
Региональных отделений у нас, как полагается, чуть больше половины, там около 46-47, вот так примерно. Но я раздаю удостоверение экспертов движения «За права человека», и это 1000 уже. Понимаете, и они, собственно говоря, не связаны, я бы так сказал, ни с кем и ничем. Это называют, вот то, что говорят, сетевая организация, вот движение «За права человека» – это сетевая организация. Они не отчитываются перед центральным офисом, они многие работают в маленьких городах, в селах, занимаются там неизвестно чем. Ну, я надеюсь, что делом полезным для граждан. Иногда бывают жалобы, я там человека как бы исключаю, но это очень редкий случай. Там деньги берут, еще что-то такое, но это очень редко.
То есть атака идет именно вот в связи с вашими занятиями по сети, да? Потому что у вас
не
в работе новое величие, что там еще?
Ну, вот
да,
везде.
Много всего.
Ну, много, да. Но вообще нет, я не скажу, что только сеть. Я просто прервался. Я боюсь долго говорить, может, это неинтересно, может, задавать вопросы надо. Прежде всего сеть, потом новое величие, где было совершенно очевидно, провокация спецслужб. И опять родительская сеть объединяется. Тех родителей и этих. Это тоже надо было заниматься, понимаете, познакомить друг с другом, провести пресс-конференцию. Вот эта организационная работа, видимо, очень раздражает ФСБ, потому что одно дело чисто юридическая работа, а другое дело, когда есть реальное сопротивление. А потом еще массовые акции, которые мы организовали. Потом меня там сажали на 25 с начала суда, потом 16. И мы хотели провести всего лишь мы хотели провести по тротуарам шествие в защиту нового поколения. Это дело новое величие и сеть. И всего лишь по тротуарам. всего лишь. Ну, нам важно было пройти по Лубянской площади, недалеко. Ну, обратиться-то к нашему оппоненту. Вот. Я имею в виду ФСБ. Нам не согласовали эту акцию. Поэтому мы сделали собрание. Около здания ФСБ собралось от нескольких сот до тысяч человек, может быть. Но это редкое событие, когда там все заполнено. Ну, с другой стороны, тротуар огромный, проходить можно было. И нас никто не задерживал. У нас не было плакатов. То есть, все было сделано в рамках закона. Никто не делал замечаний.
А после этого... все по закону практически. Да,
нет, ну, действительно, полицейский, вот второй раз 15 мая ко мне подошел полицейский, сказал, что я бы сейчас предупреждаю, если будет нарушение закона, я вас заберу. Ну, хорошо, будет нарушение закона, забирайте. Не забирали нас, понимаете, мы стояли там, беседовали с журналистами, единственное, что мешали вот всякие, значит, негодяи, типа серб, там, все остальные, они мешали, их забрали, кстати, вот их забрали, нас не трогали. Ну, по первому стоянию мне дали вот 25 суток, потом снизили до 16, а по второму стоянию меня оштрафовали на 300 тысяч.
Потому что в конце прошлого года, сразу после вашего освобождения, было требование предоставить отчетность, и сроком поставили 14 января, то есть сразу после так называемых январских праздников, когда вся страна, собственно говоря, не занимается.
Ну да, дальше началось, вот смотрите, дальше пошло... накат пошел. То есть вот сначала вот не задержали, потом, значит, по доносу депутата государства, не запомнила фамилии, да и не хочу помнить, по доносу депутата Государственной Думы, который написал письмо в Генеральную прокуратуру, буквально следующее. Я посмотрел фильм НТВ, фильм расследования НТВ, который назывался «На голубом глазу», я убедился, что движение за права человека является, значит, получать деньги за границей, занимается политикой. Прошу вас, генеральный прокурор написал, прошу вас провести соответствующее расследование. Генеральная прокуратура, получив этот донос, направила мне письмо Министерству юстиции о том, что просим провести внеплановую проверку на то, не является ли она иностранным агентом. Вот смотрите, как они подстилают соломку. Генеральная прокуратура не взяла на себя ответственность, там, так сказать, обратиться в министерство. Министерство юстиции тоже не взяло. А вот донос считается нормальным. И это, собственно, опять та же традиция, которая существует с 30-х годов. Я не случайно начал с того, что ФСБ продолжает славные традиции НКВД и всех остальных организаций. Да, вот донос, а потом все остальное.
Ну, вот эта вот преемственность, 102 года истории российских спецслужб, да, вот от НКВД там, и охранки до сегодняшних ФСБшников. Тем не менее, вас, как пишет наш слушатель на сайте, долгие годы, скрипя сердце, но терпели. Но сейчас вот этот накат пошел в очень жесткой форме. Что, по вашему мнению, на данный момент изменилось в российской действительности? Задает вопрос слушатель на нашем сайте.
Ну, смотрите, просто мы видим, что... власть столкнулась с совершенно новым феноменом. Вот они вот часто сравнивают 12-й год и современный вот массовый беспорядки, как говорится, массовый выход на улицу. Вот. Но в 12-м году выходил средний класс среднего поколения, как говорится. Вышел, там было обидно, что там было, оскорбление было выборами, там, что неправильно, значит, была подтасовка на выборах, Путин с этим самым поменялись, значит, с нашим...
Дмитрием Анатольевичем. Помним сентябрьский съезд Единой России.
Дмитрий, я, видите, фамилию уже даже забываю. Дмитрием Анатольевичем поменялись, значит, ролями. Это было оскорбительно для граждан, они вышли. Но сейчас совершенно другая история. Молодые люди, которые жили в общем условиях относительной свободы, по крайней мере, частной свободы, да, выезжали за границу, знают, как за границей устроена жизнь. Я имею в виду Европу, да, в основном. А они свободны, на самом деле. И среди них есть поколение людей, которые призваны заниматься общественной деятельностью. Это призвание. Я могу про себя сказать. Вот я доктор физматнаук, да, там изначально. Но я призван был вообще от рождения заниматься, видимо, общественной деятельностью. Я с 10 класса был антикоммунистом, с 10 класса. Но я ждал своего времени. Понимаете, у меня время, вот оно подошло там, время перестройки, я бросил науку и стал заниматься с увлечением общественной деятельностью. Хотя карьера
А сейчас время, получается, уже уходит.
Нет, секундочку. А сейчас пришло новое поколение. Меня, ну да, я-то ухожу, конечно, я уходящий.
Нет, я про другое говорю. Я про время говорю, что оно, получается, как-то цикл сделало.
Да, нет, а сейчас новые поколения, такие же, как я. Вот они родились, они закончили школу, они свободные люди. Они знают, как устроен мир. Они в интернете. Они знают, что мир устроен свободно. Они сами люди свободны. Они хотят свободы. И не надо оскорблять русских людей, что они как бы рабы. Да? И они приходят в политику. И это остановить нельзя. Понимаете? Таких людей много. И сколько бы их ни пугали, они
пока
все равно...
Пока что получается это очень эффективно запугивать.
Да нет, нет. Вы видите, что это инерционный немножко процесс. Я вижу этих людей, понимаете? Это как бы... Ну вот спрашиваешь молодого человека, вот ему там по 30. Я говорю, он приходит, и у меня очень много. Вот, все это бессрочка, они все как бы немножко рядом с немножко. Не то, что я им руковожу. Нет, они сами по себе. Я ему говорю, парень, вообще, так сказать, вот ты живешь, за что? Да, говорю, да меня родители кормят. Ну, он закончил вуз, там, Харбаумский, энергетический. Я говорю, ну, как же так? Ну, нет, мне важнее сейчас вот это. Мне вот это общественное деятельность мне важнее. Он родился для этого, понимаете? Вот он такой, ну, условно говоря, революционер. Но он мирный революционер, бесспорно. И таких людей много.
А вы, у вас в движении таких людей много?
Много, конечно, да. Много,
много молодежи.
Вы знаете, да, много молодежи, но, это, знаете, это условное понятие. Вот, вот позавчера стояли молодые люди в защиту движения за права человека. Они что, были участники моего движения? И да, и нет. Некоторые из них имеют удостоверение движения за права человека, некоторые имеют редакторские удостоверения, аккредитованные прямые газеты. Таких у меня много, блогеров. У меня тоже. Я даю, у меня газеты, я блогер, очень многие.
Видите, для Минюста это буквоядство чрезвычайно важно. Они там вплоть до формулировок в протоколах разбираются.
Да, вот они, блогеры, я только говорю, что ты либо активист, либо блогер. Да, Лев Александрович, я блогер. Я только снимаю. И действительно, ребята снимают, и, значит, они не лезут в гущу событий, там, как бы не участвуют в акции. И мне ведь не так важно, понимаете, как вы сказали, мне важно, что вот эта среда, в которой я существую, существуют они, мы вместе. Вот. Мне это очень важно.
А что можно объяснить, не знаю, вот на пальцах, что теперь будет? Если я видела где-то информацию, что 31 числа суд.
До 31-го суд, Верховный суд. Мы будем его, скорее всего, откладывать, предлагать, потому что мы судимся с Министерством юстиции. Мы, юристы, обнаружили, что регламент проверки нарушал законодательство, сам регламент проверки. Раньше этого наши правозащитники не замечали, а мы вроде докопались. У нас идут суды, так сказать, которые еще не закончились по незаконности проверки. Так сказать. Районный суд, потом будет городской суд. Поэтому мы будем предлагать отложить это самое рассмотрение в Верховном суде.
То есть, когда мы читаем заголовки, что движение за права человека закрывают, это не совсем соответствует действительности. То есть вы вот сейчас вот по состоянию на сегодняшний день, на завтрашний день, на следующую неделю.
Мы существуем. Вот я сижу, мы существуем. Правда, я обнаружил вдруг, что мой сайт каким-то заблокирован.
Да мы тоже сегодня обнаружили.
Ну, это провокация, знаете, это умеют делать. И хакеры, которые работают с властью, там, как угодно, разблокируют.
Ну, вот вы говорите, что накат идет по линии ФСБ, но, тем не менее, все делается руками Минюста. Мы должны здесь недоумевать или удивляться здесь нечего?
Удивляться не приходится. Минюст давно уже стал силовой структурой, бесспорно. Это силовая структура, и многое, вот если понаблюдать, как они борются с движением за права человека, видно, что это все чисто бюрократическая, бессмысленная такая возня. Они нам что предлагают? Исправить какие-то документы. Мы исправляем. Мы приносим уже исправленные документы, они вдруг находят новые ошибки. Нет, чтобы сразу все указать, да? Но просто вот эта силовая структура бюрократическая. Есть силовые структуры с палкой в руках, да, как условно говоря, да, электрошокером, а есть силовая структура с ручкой. Вот они выполняют такие функции, это силовики, но с ручкой.
Скажите, вы как оцениваете шансы остаться и продолжать работать?
Обязательно.
Я имею в виду движение, что с ним будет?
Оно останется, бесспорно. Если нас лишат юридического лица, мы будем работать без юридического лица. Такая возможность есть. И известно, что, например, организация «Голос», она лишена юридического лица, они работают сейчас без юридического лица. Такие возможности есть. И мы будем существовать. Более того, я воспользуюсь моментом и попробую обновиться, скажем так, как-то новый состав. Мы немножко стареем, как говорит старый состав. Так всегда бывает. 22 года, и остаются те же люди.
Проведете ротацию. Вы сегодня провели ротацию. Пресс-секретарь президента сказал о том, что изменения в составе Совета по правам человека при президенте это есть не что иное, как обновление кадров. А вот небезызвестный Лев Шлосберг, депутат Псковского областного собрания, член политкомитета партии «Яблок», написал, что запах прав человека улетучивается из Совета по защите прав человека. Что произошло? Вот сегодня в этой отдельно взятой структуре немножко уйдем в сторону от движения за права человека.
Ну, смотрите, я не входил в движение в Совет по правам человека ни разу, хотя меня один раз Александр Памфилов приглашал-то.
А почему?
Я не вошел, потому что я не хотел конфликтный интерес, скажем так. Потому что я понимал, что я в силу своего возраста и происхождения вот этих уполномоченных из начала 90-х годов, они все мои либо друзья, либо близкие приятели. Это был и Лукин, это и Александр Памфилов, и это, собственно, Михаил Александрович Федотов. Это мои знакомые, близкие знакомые. Некоторые, можно сказать, друзья, я не знаю, как они сами к этому отнесутся. Поэтому у меня есть возможность с ними общаться и неформально, да, и взаимодействовать. И, с другой стороны, я не хотел терять самостоятельность, я иногда принимаю решения. Но я очень тесно взаимодействовал, творчески, многие документы там. Одна из функций моих, вот если уже обо мне говорить, это, вот я сказал, что у нас такая народная правозащитная организация. Мне нравится, что другие люди стали называть меня народной правозащитной организацией. Вот сегодня, Саша Черкасов называл. Это мне нравится. Но, с другой стороны, я еще посредник. Влиятельный, скажем так, последний, потому что я корнями оттуда, у меня связи, условно говоря, да, и, например, я эксперт при уполномоченном правам человека на протяжении там всех этих 20 лет. Один уполномоченный, второй меняется, третий, а я все продолжаю с экспертом. Я знаю аппарат уполномоченного, я знаю, каким образом обратиться, и могу, в общем-то, лоббировать интересы граждан. Ясно, что я не свои интересы, никто меня ни разу не скажет, что я себя лоббирую. Такого точно не было, что я какие-то свои интересы лоббировал уполномоченного прав человека. Например, сеть, да, я считаю, что вот ведь что было в сети? Там Дмитрия Пчелинцева один раз пытали, он дал интервью, адвокатский опрос, ему пришли и второй раз пытали и сказали: парень, ты должен сказать своей жене, должен сказать адвокату, что ты пошутил. И он сказал: я пошутил первый раз, никаких пыток не было. И он делал попытку самоубийства даже. И он, а потом уже он понял, что больше пытать не будут. Почему? Потому что Татьяна Николаевна Москалькова сделала жесткие довольно запросы. И начальник СИЗО, насколько я понимаю, понял, что пускать ФСБ он больше-то не будет. Для пыток, понимаете, да. На нем уже ответственность, что пытали у него в здании ФСБ. Он-то пускал этих сотрудников. Это нельзя, это недопустимо. СИЗО, это одно, как говорится, там люди сидят, ждут процесса.
И это результат огласки, которая стала возможна в силу действий правозащитников.
Да, конечно, да. Вот я привожу пример моего лоббирования. Да. Вот я добился от Москалькова, что она сделала несколько жестких опросов. К нему пришла местная уполномоченная, опросила его, то местного уполномоченного в рамках человека в Пензе. И так далее. В этом смысле это моя вторая функция. То есть народ, как народная организация. Второе, я лоббирую. В СПЧ тоже очень много вопросов. Но вот последний вопрос, которым я занимался, это ШИС. ШИС, я считал, что это, конечно, безумная идея. Миллионы тонн вывозить на север. И я ездил туда, я был в ШИС, я убедился, что люди не допустят. Северяне не допустят, что туда их так унизили. И я ходил к Федотову, я говорю, что надо убедить власть, что отказаться от безумной идеи, потому что там не так. Если в Москве можно полком одним там остановить, да, как-то все это разогнать, то там надо делать войсковую операцию в ШИС, я вас уверяю. Люди в тайге живут, они знают, как тайга устроена, они окружили вот этот ШИС, они следят за тем, чтобы на ШИС ничего не привозили. Тайга – это их место, это родное место. Вот. Поэтому вот это вторая моя функция. И как вопрос, я сейчас иду к вашему вопросу. Как я буду ли я взаимодействовать, как я оцениваю перестановки? Для меня очень важно, что Морщакова сегодня ушла. Чрезвычайно, значит, ее оценка изнутри. Я очень доверяю Тамаре Георгиевне Морщаковой, и поэтому боюсь, что я буду меньше намного взаимодействовать. Тем более, что я не знаком с Фадеевым, и боюсь, что... Вот я могу предсказать следующее. Там остались много моих друзей. Там Каляпин Игорь хороший человек, Бабушкин хороший. Они будут честно работать дальше. Я не сомневаюсь. Но вот будет встреча с президентом...
Ноябрьская.
Ноябре, там, декабре, не знаю. Так вот, они... Им не будет предоставлена возможность говорить правду в глаза президенту. Вот посмотрим. Вот прямо такие правдивые доклады, которые год назад проводились, когда Михаил Александрович Федотов сказал президенту, что вот пытают ФСБ в деле сети. Владимир Владимирович удивился, как пытают, а почему не расследуют. А Михаил Александрович сказал, боятся расследовать пытки, которые проводят сотрудники.
Прям-таки удивился президент.
Да, удивился.
Не знал.
Да, не знал. Ну, понимаете как, здесь отдельно, о президенте я готов отдельно поговорить. Я хочу сказать, ну вот такого, чтобы вот сказать, да, вот Михаил Александрович говорит, боятся расследовать пытки, которые, что следователи боятся расследовать пытки, которые делают сотрудники ФСБ, вот этого не будет со стороны Фадеева. Я просто гарантирую.
То есть... А что же тогда остается СПЧ? Даже та единственная возможность, вот эта ежегодная одноразовая встреча с главой государства, где каждому, как нам сказали, 5 минут.
Шаблянский сегодня говорил, 5 минут дает.
Дает. Тут, в общем, за 5 минут что-то успеешь сказать. Ну, хорошо, 5 минут, тем не менее, что-то успеешь сказать. А теперь, получается, даже не буду давать этих 5
минут. Ну, видите, в чем дело. Остается рядовая работа. И я должен сказать, что она тоже есть. Ну, например, вот Игорь Каляпин борется с пытками. Профессионально борется.
А какие у него есть...
Ну, механизм у него есть, он возбуждает, идет в Следственный комитет, он ему отказывает, он снова идет, ну, до 30 раз ходит в Следственный комитет, значит, но добивается иногда возбуждения уголовных дел и посадки ментов. И они скажут, ментов, я даже не боюсь этого слова, потому что менты, которые их питают, да, но они скажут, молодец, Игорь, вы помогаете нам разоблачать оборотней в погонах. И вот это они разрешат. Вот конкретно, штучно заниматься, но сказать, что это болезнь, что, сказать, что надо, что нужно отставить министра внутренних дел, потому что он не может навести годами порядок, да? Кто-то отвечает за это, почему пытают, да? Что надо вообще сделать какие-то принципиальные изменения в системе исполнения наказаний, если там количество пыток только увеличивается, и насилие увеличивается, коррупция увеличивается. Что надо принципиально что-то изменить, вот это им не дадут говорить. А помогать они власти будут бороться с теми недостатками где-то когда-то, которые существуют.
Вот ставя себя на их место, вот за эти соломинки цепляться стоит, за возможность сказать хоть так, хоть что-то?
Ну, это я не знаю. Это, вы знаете, каждый решает сам. Я ни в коем случае не брошу в Игоря там. Он будет спасать людей. Вот Людмила Михайловна Алексеева считала очень важным, что она может спасать по одному человеку там. И считала важным быть в СПЧ. И она ходатайствовала там и меняла. Поэтому я не входил в СПЧ, потому что я считал, что этого мало. И что надо заниматься общественными кампаниями, надо давить на власть с помощью общества, надо добиваться изменений принципиальных какие-то в обществе. Я надеюсь, что я сейчас буду продолжать это делать.
У нас буквально 20 секунд остается до конца. Не наступило ли время создания некой общероссийской правозащитной организации вне вот этих вот формальных каких-то структур, включающей вот тех, кто был выведен сегодня из состава Совета? Может быть, какой-то коалиции правозащитников?
Ну, у нас, во-первых, у нас коалиция существует. У нас есть общероссийский такой правозащитный совет. Правозащитный совет России мы называем. Там входят лидеры всех правозащитных организаций, крупных. Мемориалы, МХГ, так сказать, Движение за права человека, Каляпин там входит, ну, в общем...
Поговорим об этом после новостей и рекламы на Эхе с Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения за права человека, зарегистрированного Министерством юстиции в качестве иностранного агента.
Разбор полета. Разбор полета.
Наш гость сегодня правозащитник Лев Пономарев, и до новостей мы стали говорить о накате на правозащитное движение в целом и на движение, которое возглавляет Лев Александрович в частности. Сегодня вы провели большую пресс-конференцию, где был разобран кейс с Минюстом. Я знаю, что у вас на сайте есть буквально такой по пунктам опубликованный разбор тех претензий, которые высказывает в ваш адрес Минюст. И в целом по прочтению создается впечатление, что там занимаются буквоедством. Но главная претензия, главная, и, пожалуй, что для многих немало значимая, как минимум звучит она так странно, я это слово уже употребил, иностранный агент. Вот что, развенчать этот миф, не миф, да, как, вот...
Ну, смотрите, как это появилось? На самом деле, в 90-е годы все правозащитные организации существовали за счет финансирования международными фондами. Да и наука существовала в России, тоже финансируемая Соросом. Потому что денег не было, так сказать, а правозащитники стали активно очень помогать строительству новой демократической России. И это было нормально, все было хорошо. Потом пришел Владимир Владимирович Путин, и, конечно, это его идея. Вот я не сомневаюсь, почему не удалось никак, как бы даже смягчить законом иностранных агентов, потому что это его идея. Потому что он всегда говорит, кто девушку танцует, тот ее и ужинает. Правильно? Или наоборот, тот ужинает, тот и танцует. И вот так же. Вот. Поэтому он уверен, что, так сказать, если деньги получают за границей, значит, это иностранный агент. Но он как бы такую вещь забывает, что мы агенты демократии, понимаете, да? Мы иностранные агенты, но мы агенты демократии. То есть, вот когда... Я хочу рассказать, как устроена грантовая, подача гранта. Ты пишешь международный фонд, а там все-таки это действительно международные фонды, которые имеют там столетнюю историю. Вот фонд Сороса, да? Сорос умер, как говорится. Нет, фонд Сороса, слава богу, жив. Сорос жив. Я имею в виду там Нобелевские, например, премии. Да, вот он умер, и он отдал деньги на благотворительность и там какие-то премии. А Сорос тоже часть своих денег отдал фонд и говорит, вот давайте распределяйте на всякого рода деятельность. Благотворительную, там, экологическую, там, демократическую, политическую, не политическую, защиту прав человека и так далее. Мы пишем заявку сами. Вот как я писал, допустим, президентский грант, точно такой же я писал до этого заявку в фонд Сороса, и мне давали деньги. Ну, что такое? Там написано «приемная», там работают юристы, они консультируют граждан. И мы заявку, вот то есть задание мы писали для себя сами. Не государство Соединенные Штаты писали нам заявку, а мы сами писали. Если они нам доверяли, мы получали деньги, потом отчитывались. Мы приняли там, допустим, за год 1000 человек, мы консультировали такое-то количество людей, написали такие-то бумаги, выиграли такие-то суды. И если мы работали хорошо, то Международный фонд нам продолжали финансировать. Теперь, и мы работали в этом смысле на продвижение демократии в стране. То есть помогали людям и как бы сотрудничали с судами, там, с правоохранительным органом, как угодно, можно сказать, и с государством тоже. Но при этом, конечно, вот сотрудника подполковника ФСБ в голове была мысль, ага, из-за границы, значит, они работают на дядю Сэма, как говорится, из Америки.
То есть, когда вы получали президентские гранты, вы работали на Кремль?
Ну, фактически, да. Вот практически, да. Меня можно
обвинить. Фактически на Кремль.
Но я должен сказать, я 8 лет. Меня первый раз назвали иностранным агентом в 2014 году. Я ушел оттуда, потому что я понимал, что моя народная правозащитная организация будет страдать с этой приставкой иностранной. Я перестал быть иностранным агентом. Но с 2010 года я до 2014 получал президентский грант. Ну, параллельно с тем, что я получал небольшие деньги. Небольшие, не больше там 10-15% из-за границы. Ну, потому что у меня зарплата, например, в моей организации в 2 раза меньше, чем в средней по Москве. Это я вам точно говорю совершенно. Но я подпитывался, скажем, из иностранных фондов. Потом, когда они сказали, ты иностранный агент, я вообще ушел от иностранных денег и продолжал получать президентские гранты. У меня за грантами назывались гражданский омбудсмен России. То есть в этом смысле президентский, так сказать, администрация президента считала, что я делаю полезное дело. Но надо сразу сказать, что не администрация президента, не там фонд Сороса не ставили мне условия. То есть в этом смысле это были едины. Они молодцы. Я работал на президентские гранты, но они не говорили, что вот это нельзя, это можно, это нельзя. Но, как, но в конце концов, вот в 18-м году я перешел эту красную черту, когда стало слишком много конфликтов у меня с ФСБ. А так в этом смысле...
И они не дали грант. Они, кстати, объяснили, почему? Там была какая-то формировка?
Нет, плохо написана заявка. Ну, я 8 лет получал, нормально писал заявку. Эксперты оценили вашу заявку с низкими баллами, мне сказали. И поэтому вам не даем. Но это всегда можно, как говорится, объяснить. Поэтому именно 18-й год стал переломным моментом. У меня стали... Вот проведена была внеплановая проверка. Я был еще раз внесен в иностранные агенты. Не дали мне грант на, так сказать, вот существование моей организации. Я вынужден сейчас искать дополнительно. Я, во-первых, краудфандинг сейчас развиваю у себя. И меня, в общем-то, мне дают деньги мои, значит, как говорится, граждане России. Мне доверяют.
То есть на данный момент существовать получается?
Ну, получается, да. Но я получаю, например, вот что такие деньги из-за границы? Я получал на одну из моих организаций недвижение за права человека. У меня 3 организации работают вместе. Горячая линия получала деньги из комитета ООН по пыткам. Ну, комитет ООН по пыткам — это что вообще-то? Это Америка или что? Кто это? Комитет ООН по пыткам. И я отчитывался, я уже 3 года. То есть я получал раньше президентские гранты, комитет ООН по пыткам не замечали, что это иностранные деньги. Понимаете, можно было. Но это естественно. Я знаю, что есть организации правозащитников, которые получают из комитета ООН по пыткам и не вносятся в реестр иностранных агентов. Ну вот, вот сейчас внесли, потому что надо было внести. Вот в чем дело.
Вот эти вот выписанные штрафы 300 тысяч, там, ну и по мелочи, ну условно по мелочи, да, что были повреждения, существенный урон работе фонда наносит?
Ну, конечно, я должен искать. Мне, слава богу, дают все-таки, ну, граждане мне доверяют и позволяют мне вот эти самые сейчас оплатить. Частные пожертвования получаю, платить эти штрафы. Но если они будут бесконечно продолжать, я, конечно, не сумею выплатить. Но сейчас я оплатил больше половины. У меня около 2 миллионов штрафов. Я оплатил там 1 200 000 сейчас. Вот. Ну, большие, много. Да, Николай, да. У меня таких денег раньше
никогда. Если еще начнут выплачивать.
Лев Александрович, его движение оказывает не только правозащитную, да, но и финансовую помощь
государству. Я никогда, честно говоря, таких денег раньше не имел, но сейчас мне помогаешь. Так как все понимают, что мне надо выбраться из этой ямы, мне помогают, я выбираюсь. Но я не знаю, как долго они будут за мной охотиться. Причем, если раньше...
А, кстати, есть какой-то прогноз развития ситуации?
Ну, пока сейчас, да, вот прогноз есть, что сейчас не выписывают штраф. То есть мы сейчас судимся, мы каждый раз судимся, вообще говоря, пытаемся отложить на некоторое время там и так далее. А, вот. Но они раньше вот в сети не штрафовали правозащитные организации, если там не указывали, что ты иностранный агент. Вообще, на мне вот стали охотиться в заповедных, можно сказать, лесах. На меня стали охотиться. То есть ВКонтакте, в сети, то я только появляется движение за права человека, тут же пишется донос в Роскомнадзор, и Роскомнадзор выписывает мне штраф автоматом. Донос такой, прям охота на меня.
Ну, это старая русская забава, да, писать доносы. Кстати, вот формальным основанием, да, там, по этим штрафам, называется уклонение от проверки. Действительно, движение за права человека некоторым образом закрыто от Минюста и воспрепятствует законной деятельности должностных лиц органов государственного контроля. Это статья 19.4.1 КАП, которую вам предъявляется.
Да нет, ну это глупость, потому что мы отчитываемся, они нам находят новые, понимаете, мы отчитываемся, находят новые какие-то запятые, какие-то там фразы. Нет, они просто бюрократически нас додавливают, скажем так. У меня нет оснований предполагать, что они могут от нас отвязаться, скажем так. Но если мы юридически покажем, что их проверка была не в рамках закона, то, может быть, мы как бы, так сказать, их юридически, может быть, мы сумеем. Но вероятность маленькая. Но вероятность, конечно, маленькая.
Причем там требования такие, которые даже формальные при всем желании зачастую довольно сложно выполнить, например, указание кодов УКВД движения в едином реестре по регистрации юридических лиц и так дальше, и так дальше, и так дальше.
Посмотрите, вот там было с этим кодом интересно. У них сделано так, что Минюст надо вносить автоматически по электронной почте. Нельзя им привести это, нельзя по электронной почте послать, чтобы они сами занесли. Прямо у них есть форма заносить. Мы заносим сутки, не получается двое суток. Нам сказали, вот такого числа. Вторые сутки вставляем. Мы начинаем панически писать им письма. У нас есть переписка. Мы пишем письма, у нас ничего не получается. Они нам отвечают, сейчас проверим. Мы снова пытаемся вставить, не получается. Мы пишем письмо, у нас ничего не получается. И когда только прошел вот этот срок, что мы вот эти коды надо было внести, буквально на следующий день мы вносим. И все хорошо. То есть они, я уверен, придерживали нас, чтобы сделать очередное замечание. Ну, бред это. Мне не хочется это обсуждать, честно говоря, тратить на это время. Просто бюрократическая, еще раз говорю, репрессивная машина. Чисто бюрократическая. С компьютером в руках, как говорится.
Лев Александрович, все-таки у нас программа-то портретная. Мы говорим о людях. С чего начал... Давайте вот это вот все... жесткую, тяжелую историю, ну, немножко вынесем за скобки. Что для вас начиналась правозащита? Вот в те рубеж 80-х, 90-х?
Да, рубеж, конец 80-х годов, я вам все объяснил. Я антикоммунист 10 класса, вот так получилось.
Вот. А что стало, вот, вас, что произошло в 10 классе?
Ну, постепенно. То есть я был активным человеком, я там в комсомоле что-то там пытался делать. А потом я понял, что надо выстраиваться в линейку, да, вот, там, и подчиняться. Я понял, что это не для меня. И, в общем-то, ну, слушал там иностранные там радио, как можно было, там, Спидола, там, что-то еще, вот. А, и понял, что нет, я, значит, не буду, я, в смысле, никакой общественной активности меня надо задавить. И я пошел в науку, я поступил на физтех, и мне, я такой романтический был молодой человек, мне наука интересовала, там, элементарные частицы, все такое. Ну, и более-менее сделал среднюю карьеру теоретика. Я в 42 года защитил докторскую диссертацию, и, ну, худо-бедно там занимался наукой.
А потом... Но вас это не особенно вдохновляло?
Оно вдохновляло до определенного момента. Может быть, я дошел до кого-то такого уже. Там, либо ты там гений, уже там шлем прорыв, на прорыв идешь, либо ты становишься преподавателем, студентом преподаешь, там, ну, там худо-бедно существуешь. Там. Вот. А, но я Горбачеву не очень верил, но когда я увидел, что Горбачев действительно, вот Горбачев освободил Сахарова, я понял, все это, я, где-то что-то у меня сработало, надо что-то делать. И первое, что решил, что надо заниматься увековечением памяти миллионов погибших. И мы-то нашли друг друга несколько человек, создали, это непростая история была, вот чтобы в советское время зарегистрировать первую независимую общественную организацию, которую мы назвали «Мемориал». Это была длинная история. Мы находили учредителей специальных, как бы, да, чтобы это коммунисты нам, значит, как бы разрешили зарегистрироваться. Мы зарегистрировали в советское время общественный мемориал.
88-й год.
88-й год, да. И я был вот просто одним из организаторов всего этого процесса. А потом начались выборы, 89-й год, выборы СССР, и я создал избирательную комиссию мемориала, и мы поддержали вот всех этих лидеров перестройки, там и Афанасьев, и там кто, Сахаров, там и Ельцин, и все остальные. Мы их поддерживали на выборах, мемориал поддерживал на выборах. А потом создали уже политическое движение в Москве, называлось «Московское объединение избирателей», и все мы поняли, мы были группы, я был группой поддержки там, Сахарова, допустим, Давида Мельцова, был группой поддержки Ельцина, и мы все объединились и создали «Московское объединение избирателей», стали выводить буквально миллион человек на улицу, понимаете? Такой ветер дул нам в спину, скажем так. Мы, нельзя сказать, что мы их как бы организовали, но мы помогали этому организоваться, чтобы это мирно было, чтобы не было насилия, там, все остальное. Вот на первый митинг на Манеже, вот я организовал, я его вел там, ну и так далее. Вот. И стал, я понял, что надо нам идти на выборы. Я пошел на выборы 90-го года, стал депутатом Верховного Совета РСФСР. И вот почему у нас все интересно было. Мы сначала сделали избирательный блок «Демократическая Россия», не было партии, потому что у нас был только мой в Москве, «Московское объединение избирателей». А избирательный блок мы сделали. И вот мы собрали всех, там как бы обзвонили всех демократов в регионах. Здесь провели конференцию, назвали избирательный блок «Демократическая Россия», проголосовали название. И вот избирательный блок «Демократическая Россия» победил на выборах, можно сказать, Верховный Совет РСФСР. Почему победил? Потому что мы выбрали нашего представителя, председателя Верховного Совета. И вот когда говорят Ельцин, там, вот я был в Екатеринбурге, вот это как бы вот сам центр, я не знаю, были вы или нет в Екатеринбурге, но построен стандартно. Есть вождь Ельцин и есть народ. Центр интересный, там интерактивные такие всякие там, значит, выставка такая сделана. И довольно о Ельцине много и правильных слов сказано, но там не сказана роль, ну, как бы организации. Вот Ельцин бы не стал Ельцином, если бы не было демократической России. То есть ровно половина в его карьере была политическая организация демократической России, потому что мы агитировали за него, и если бы не выбрали на Верховном Совете РСФСР его с пятого голосования председателя Верховного Совета, то он потом не стал президентом. Поэтому вот это объединение организованной политической силы демократической России и яркого человека внутри системы Ельцина, который стал, значит, оппонентом Горбачева, его оппонентом среди коммунистов, нам позволило, в общем-то, совершить мирную демократическую революцию. Первая оранжевая революция была не в Грузии, там, не в Киеве, а была на территории России, в Москве.
Вот этот человек, который делал оранжевые.
Я не делал, да, я спокойно могу сказать.
А все-таки...
Ну, я не один делал, конечно.
Права человека – это одно, а борьба за власть – это другое. Или нет?
Вы знаете, вот что такое демократическая Россия была? Она выступала за отмену 6-й статьи Конституции. Это борьба за права человека, на самом деле, в том числе. Она боролась именно так, чтобы появились в Конституции, вот, не было бы однопартийной, не было бы тоталитарной системы. Тоталитарная система, борьба с тоталитарной системой – это борьба за права человека. Довольно трудно разделить одно от другого. Вот сейчас правозащитники снова борются с авторитарными и тоталитарными тенденциями. Я называю это тоталитарные практики в современной России. И это политика или права человека? Это то и другое, понимаете? Тоталитарные практики. Когда можно... Ну, вот последнее, что я могу сказать, вот я говорил, там сеть «Новое величие», я хотел еще два дела назвать, с которыми мы столкнулись, это свидетели Иеговы, да. Да, угу. Которых сажают, назвали экстремистской организацией, и десятками сажают, значит, да. Вообще неизвестно что, но это просто ужасно.
Саратов, Томск,
да, Курск. Да, где, вся Россия, 200 человек, да, и это же мирные люди, это чей-то заказ выполняется, да, что это, права человека или политика какая-то? А уж совсем просто, я называю это, значит, раковой опухолью правовой системы России, это Хизбут Тахрир. И все боятся на эту тему говорить. Хизбут Тахрир – это исламская организация, мусульманская, да. Которая признана террористической. Угу. И все боятся, раз террористическая, значит, говорить об этом просто нельзя, понимаете, да? А выясняется, что когда ее назвали террористической, ни одного примера подготовки терактов не было. И Верховный суд Российской Федерации принял название, назвал ее террористической, не имея никаких примеров терроризма. И сейчас этих молодых людей сажают на 24 года. При этом, когда смотришь приговор, что их обвиняют? А принадлежность террористической организации. Все. Нету ни одного примера, чтобы не теракт готовили. Ну, представьте, вот 24 года, сотни людей посажены. Ну, не на, там кого-то на 10, кого-то на 8 лет. Ведь это же чудовищно, понимаете? И все боятся над тем говорить. Просто боятся, потому что это ислам, потому что ислам – это терроризм, якобы, так сказать, это такая стигма такая. Я считаю, что я борюсь за это, чтобы решение Верховного суда было отменено. Я не могу видеть мамы. Вот ко мне приезжают мамы, ко мне приезжают жены. И как им в глаза смотреть, что их вот, их молодые люди, вот их дети, значит, их будут сидеть 24 года.
Лев Александрович, вы чрезвычайно трезвый человек. Вот как вы считаете, ваш голос, он слышен?
Ну, конечно.
А почему тогда, вот вы упомянули о поколениях молодых, которые приходят к вам, да, вы упомянули об организовывавшемся митинге на Манежной, который собирал сотни тысяч людей. А почему сегодня, казалось бы, мы несколько более инертны, нежели поколение наших родителей?
Ну, потому что созреваем. Я сказал, что молодые люди, которые сейчас входят в политику, они будут в этой политике и будут все больше и больше. Их не запугать. Вот я сказал, что я сказал, и это будет так. Другое дело, как это скоро будет, я не знаю. Но я вижу, вот они 30-летние, они занимаются общественной деятельностью, политикой, они не боятся, они все время придумывают новые варианты сопротивления. Я на них надеюсь.
А почему созревание в 90-е как-то не принесло плода? Да? Почему мы не дозрели до конца? Почему стало возможным то, что мы имеем теперь?
Ну, это другая история.
Откат просто фактически назад.
Ну, вы знаете, история так устроена. Когда бывает, я же сказал, мирная демократическая революция. Вот бывает мирная демократическая революция, вот если посмотреть на исторический процесс, всегда бывает откат. Всегда бывает реакция. У нас очень тяжело шли реформы экономические, потому что была тоталитарная экономика, а она сменилась частной экономикой, были большие издержки. Да и вообще, я хоть и говорю, миллион человек в Москве выходил, но это все равно выходили в Москве. А вся страна наблюдала за тем, что происходит. Она не была втянута, она не боролась за свободу. Ну и в этом смысле и сейчас большая часть россиян, они не втянуты в этот процесс. Но я должен сказать, шевеление сейчас все больше и больше происходит в регионах, не только в Москве. Мы знаем, что протесты идут и в Екатеринбурге, и в Иркутске, и где-нибудь в Омске, так сказать, идут. Часто очень протесты сейчас связаны с экологией.
Ну, что... так, кстати, не с политикой.
Ну, не с политикой, гражданский. Сейчас идет гражданский протест очень сильный. ШИС, возьмите, весь север, который борется с этим самым. Не с политикой, да, но вы сами говорите, где политика, где права человека, иди пойми где. На самом деле не политика, но это и политика, понимаете, это протест. Протест против неэффективного, значит, управления страной, безграмотного, неэффективного, так сказать, унижающего людей управления страной.
Скажите, а когда было сложнее работать? Тогда, когда только получилось зарегистрировать мемориал, вот, достучаться до властей, или сейчас?
Что я
сам... Когда сложнее было работать?
Сложнее работать? Ну, трудно сказать, это свои сложности. Я помню, мы пришли в горком КПСС в Москве, мы говорим, вот памятник надо строить. Ребята, у нас это запланировано. Вот придет время, мы поставим памятник. А вот сейчас, вы знаете, у нас детских площадок, у вас есть время, вот занимать детские площадки. Это мне говорили в 89-м году, значит, в горкоме КПСС. Ну, ошиблись они. Вот. Мы их поправили немножко. Вот. А сейчас тоже, я думаю, сейчас моим правозащитникам в СПЧ скажут, боритесь с пытками, но не шевелите людей. Вот примерно так скажут. Но я думаю, что они тоже сейчас ошибаются. Мы будем шевелить людей.
Спекулятивный довольно вопрос, но тем не менее, в чем, на ваш взгляд, принципиальное отличие в менталитете вот тех людей, с которыми вы общались, тех собеседников из 80-х, из коммунистов того призыва, и вот нынешних? Товарищей, да, контрагентов ваших вот власти. Может быть, все-таки тогда было несколько более честно все?
Вы знаете, это интересный вопрос. Вообще говоря, они не видели никакой для себя... Они чувствовали, что они страну, не хочется говорить плохое слово, проиграли, скажем так. Да. Видно было, что экономика рухнула, что люди в России уже знают, что на Западе лучше одеваются, лучше питаются, социально имеют больше. Они все это, люди, все-таки немножко начали общаться с Западом. И никаких сил у них изменить. Ведь привозили эти сам джинсы, продавали там все остальное. И сейчас снова люди знают, а сейчас еще в большей степени знают, что люди на Западе лучше питаются, значит, лучше одеваются, дешевле даже. Вот у нас дороже же все, чем там на Западе.
Да, ну, это еще поспорит кто-то, может быть.
Да кто поспорит?
А вот да. Эти люди сегодня, они чувствуют, что они выиграли страну.
В чем? Они сейчас сильнее, конечно. Вот эти люди во власти, они много наворовали. Они дико боятся за свою собственность. Те люди, не имели ничего, понимаете? Там как бы не за что было бороться. Они как бы понимали, что, ну, типа, опять хотел плохое слово сказать, ну, проиграли. Проиграли, да? Значит, а эти борются за свою собственность. Они дико боятся, что у них отберут собственность. Они фактически дворяне же. Они уже там стали для своих детей обустраивают там и все остальное. Поэтому эти, конечно, зубами держатся за свою собственность. Вот в чем дело. Зубами. Будут готовы там бороться за это вплоть до крови. Это опасно очень.
2 минуты остается. Если резюмировать происходящее сегодня вокруг движения за права человека, последовательность действий, вы судитесь в Верховном суде, просите отложить этот суд.
Ну, в том числе добиваемся, чтобы оно отложить, да.
Минюст продолжает давить.
Да. Проигрываем суд, скорее всего, да?
Так.
Мы проводим новый съезд и возобновляем работу организации, но уже без регистрации юридического лица. И мы надеемся на обновление.
Под тем же названием.
Ну, тем же названием, немножко измененное, это не важно. Важно, что это движение будет продолжать работу движения за права человека, историческая преемственность. Но при этом я надеюсь, что в наше движение придут новые люди. То есть в этом смысле произойдет большое обновление движения за права человека.
А нужно, чтобы именно вот вы проиграли суд, чтобы произошло обновление?
Ну,
я просто не вижу
здесь. Мы создаем новое движение. Понимаете, если мы проигрываем суд, мы лишаемся юридического лица, лишаемся статуса. Мы обновляем движение, да, это дает толчок нам к обновлению.
Это называется «найди хорошее в плохом».
Да, совершенно верно, да, да, я думаю, что так будет происходить.
И власть потихоньку делает многое для того, чтобы в правозащиту приходили все новые
люди. Именно так и есть, потому что движение немножко у меня уже сейчас стареет.
То есть они фактически подталкивают вас к реформам,
к
переменам и обновлениям.
Да. Изменениям, да, совершенно есть, верно.
Спасибо им за это.
Спасибо. Грустно как-то. Что бы они ни делали, они все проигрывают. Вот что я хочу сказать. Они исторически должны проиграть.
Лев Александрович, мы желаем успехов вам в вашей деятельности. Исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Александрович Пономарев был сегодня гостем программы «Разбор полета» на «Эхе Москвы». Провели ее Марина Максимова и Станислав Крючков. Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Спасибо большое.
«Разбор полета».